В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! Добро пожаловать в книжный клуб на радио ТЭОС. С вами Мария Романова, и сегодня у нас 26 мая 2017 года. Вот знаете, когда я слышу слово «зависимость» и думаю, что не только я, то сразу, естественно, возникает мысль о зависимости алкогольной или зависимости от наркотиков. Но недавно мне попалась в руки очень интересная книга, которая называется «Путь независимости». И здесь говорится о том, что зависимость – это гораздо более, скажем так, широкое понятие. Она может охватывать гораздо более широкий спектр сфер нашей жизни. Это могут быть и отношения, и работа, и еда, игры, интернет. И вот меня очень это заинтересовало. Книга небольшая, тоненькая даже, можно сказать, ну, как энциклопедия. В ней так подробно обо всем интересно рассказано. И вот сегодня у нас в гостях автор книги, психолог-консультант Петр Дмитриевский. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте, Мария и радиослушатели.
Да, и вот еще осталось сказать, что книга вышла в издательстве «Никея», в серии «Становление личности». Петр, ну вот очень интересно, что вы рассматриваете вообще вот эту проблему зависимости широко и в широких сферах жизни, и в широком контексте. То есть вы пишете о том, как вообще, какие есть предпосылки в нашей культуре для того, чтобы человек становился зависимым. Я не знаю, давайте, может быть, начнем вот с предпосылок, потому что, честно, я вот больше нигде не встречала об этом никакого анализа, никакого разбора ситуации.
Может быть, прежде чем говорить о предпосылках, стоит упомянуть, что действительно тема зависимости рассматривалась в самых разных контекстах культуры. Как мы знаем, довольно много этой теме посвящали внимание, скажем, христианские аскеты, говоря скорее, используя термин «страсть», чем «зависимость». И уже позже присоединились к изучению этой темы психотерапевты, возникло слово «зависимость», начали изучать этот феномен с химической зависимости, то есть с алкоголизмом.
И вот всего лишь 80-е годы прошлого века, как наука появилась, да? Совсем, можно сказать, недавно?
Наука, отдельная наука, аддиктология, да? Как такая ветвь, что ли, психологии, отрасль психологии, занимающаяся зависимым поведением, появилась действительно сравнительно недавно. И, как я уже сказал, психотерапия сначала занималась именно химическими зависимостями, но постепенно психологи стали замечать, что некоторые механизмы, которые работают в случае с химическими зависимостями, особенности поведения, особенности потери контроля и даже физиологические реакции, проявляются таким же образом у людей, зависимых от определенных действий. И этот же опыт подтверждает история так называемых групп трезвеннического движения, тоже такая третья ветвь изучения вот явления, про которое мы сегодня говорим.
Это вот 12
говорим.
Шагов, имеете в виду?
12 шагов – это одно из направлений так называемого трезвеннического движения, не единственное, но, может быть, самое такое распространенное и находящееся на слуху. Но вот параллельно с профессиональной психотерапевтической помощью, параллельно с такой аскетической, более древней традиции, в начале 20 века начали образовываться так называемые группы самопомощи, то есть когда сами зависимые, без какого-то духовного наставника и без профессионального психолога, собирались вместе для того, чтобы поддерживать друг друга в своем желании остаться трезвым сегодня. И парадоксальным образом, немножко даже на зависть и отношение к этому и в аскетических духовных кругах, и в психотерапевтических не всегда однозначное, как так они исправляются без нас, без нашего духовного опыта и без нашего профессионального опыта. Но опыт показывает, что даже вот просто собирающиеся вместе зависимые, не желающие сдаваться и желающие поддержать друг дружку в своем стремлении быть трезвым, оказывается, что эта технология очень эффективно работает. И там тоже в истории этого трезвенческого движения они начинались с собраний людей, страдающих химической зависимостью, то есть вот алкогольный, в частности, как наиболее такой распространенный. Но затем опыт, например, программы «12 шагов», то есть одной из видов трезвенческого движения, оказалось, что его вполне можно переносить на другие зависимости, не химические, а так называемые поведенческие, что мы говорим про игроманию, про шопоголизм, так называемый, про сексуальную зависимость, про разные другие виды поведенческой зависимости.
Но мы еще вот к ним вернемся. А вы очень интересно пишете о том, что вообще в нашей культуре присутствуют такие, скажем, элементы, такие факторы, которые способствуют вообще формированию у человека зависимости поведенческой там, или химической. Вот что это за факторы, откуда они вообще появились и что с ними делать?
Для этого нужно порассуждать про, что ли, причины формирования зависимого поведения. И, в частности, при том, что здесь есть некоторая тайна выбора человека, не про все ситуации можно очень ясно и стопроцентно разобрать, что привело к тому, что человек стал зависимым. Тут есть некоторая тайна человеческого выбора. Но, тем не менее, одной из предпосылок является хроническое помещение человека в ситуацию реального физического или психологического страдания, в которой невозможно ни выход из этой ситуации страдания, ни снижение этого негативного воздействия. И в основном это страдание возникает из-за возникающего чувства страха, то есть когда человек оказывается в ситуации вот хронической угрозы. В этом смысле вот там такие ситуации, как травля в школе или ранняя потеря возможности общаться с мамой, это все вот ситуации, когда человек оказывается в ужасе реальной или воображаемой физической угрозы, что является таким переживанием, с которого он будет затем искать любой выход, и в этом смысле зависимое поведение или химическое вещество дает такое облегчение, утешение и ощущение, что я в безопасности.
То есть изначально какая-то травма, да, лежит вот в процессе формирования этой зависимости?
Да, мне вот как-то по душе те теории, те представления о развитии зависимого поведения, которые говорят о том, что травматичная ситуация или хроническая травматичная ситуация являются вот причиной того, что организм, психика ищет выход, и часто этим выходом, реакцией, ответом психики становится вот такое в долгосрочном, при долгосрочном рассмотрении разрушительное поведение, но ситуативно оно может дать вот такое резкое и эффективное облегчение.
А вот вы здесь приводите цитату из культуролога Яковенко, и он говорит о том, что вот даже вот в русской культуре есть такие образы все время грусти, тоски, кручинушки, хандры, мировой скорби какой-то. Это вот действительно только нам присуще? Или, может быть, все-таки во всех культурах это в какой-то мере есть?
Все-таки довольно разное соотнесение в разных культурах. Представление о том, что от нас не зависит, и вот в чем несовершенство жизни, а что от нас зависит, и что в нашей власти менять, улучшать как-то.
То есть мы фаталисты такие, да, что ничего не изменишь, все плохо.
В русской культуре, ну, вот на взгляд этого культуролога, и мне кажется, это достойно внимания точка зрения, что все-таки больше акцент по сравнению с некоторыми другими культурами, например, с западной культурой, делается именно на тоске, на бессилии, беспомощности, но не в таком вот смиренном ее варианте, как то, что действительно есть в жизни страдания, есть в жизни то, что тот факт, что некоторые мечты мы не сможем достичь, но это позволяет человеку даже такое вот смиренное, грустное наблюдение за несовершенством мира сфокусироваться на том, что находится в его власти. А в русской культуре, действительно, мне кажется, больше акцент именно на беспомощности, и это рождает такой...
Поиск врагов, вот здесь вы пишете, очень интересно.
В том числе,
да,
поиск врагов, это вот...
А кто может стать врагом вот такого человека? Ну, каждого из нас, да, раз мы в этой культуре живем.
Ну, в этом смысле мы как будто бы немножко болтаемся между двумя полюсами, такой беспомощности и саможалости, и второй полюс такого праведного гнева. поскольку энергия как-то требует некоторого выхода, возникает возбуждение от невозможности реализоваться. И идет такой вот поиск врага, и может стать, вообще-то говоря, любой. Есть даже вот такой грустный церковный анекдот про то, что батюшка говорит, что вот там православные болгары и греки, они даже хуже, чем католики, а прихожане вот храма и батюшка из храма напротив, казалось бы, тоже из нашей же епархии, но это еще даже хуже, чем православные болгары и греки. То есть, чем даже роднее, чем ближе эти люди, тем они могут восприниматься более враждебно.
Ну, то есть, дело в настрое души, да? Если уж хочешь найти врага, то найдешь.
Энергия, которую можно было бы направить на улучшение того, что реально в наших силах, в нашей власти, это наши возможности не безграничны, тем не менее, есть пространство для включения нашей энергии, наших желаний, наших сил.
А почему
оно
так
может вот таким вот ложным образом перенаправляться на таких вот виртуальных врагов?
А почему мы такие? Это, наверное, отчасти какое-то влияние истории, да, богатой всякими катаклизмами, отчасти, наверное, нашего такого, психофизического типа, что ли, славянского, я даже не знаю, если так поглубже копнуть.
Ну, поскольку я не являюсь культурологом, мне сложно претендовать на какой-то глубокий анализ.
Нам какое-то положение какое-то можно сделать.
Тем не менее, действительно, у нас история такая богатая примерами того, как усилия человека не приводят ни к чему хорошему, а скорее рано или поздно все равно тебя все отнимут, разрушат, и поэтому даже нет смысла вкладывать.
Ясно. Ну, вот у нас уже тут слушатели начинают спрашивать. Вот опережает меня. Я тоже хотела про это спросить. Как определить, зависим человек от интернета или нет? Есть какая-то норма общепринятая, которая вполне нормальна? Ну, давайте уже тогда перейдем вот к этим конкретным формам зависимости, особенно к тем, о которых пишут меньше, да, вот то, что вы затрагиваете, да, поведенческие зависимости. Давайте тогда, может быть, с вопроса Оли начнем.
Да, действительно важный момент – это как определить, что зависимость уже начала формироваться. Сложность еще в том, что как у химически зависимых, так и у поведенчески зависимых начинает работать довольно мощная система так называемых психологических защит. То есть зависимость в том числе выражается в искажении восприятия реальности. Почему это ей нужно? Потому что если бы искажение реальности не возникало, то человек довольно быстро бы замечал некоторые разрушительные последствия.
Ну да, что с ним что-то не так, скажем.
И довольно быстро принимал бы меры. Поэтому для того, чтобы как гриппу, важно, чтобы у нас был насморк и кашель, чтобы как-то переползать от одного человека к другому, то для зависимости очень важным важным условием развития требуется, чтобы мозг человека начинал работать уже не совсем правильно, и восприятие реальности искажалось. Так вот, важной частью работы с зависимыми является обсуждение и информирование их о таких вот логических, мыслительных ловушках. Угу. Тем не менее, есть некоторые критерии, на которые стоит обратить внимание. Это постепенное увеличение дозировки. В случае с алкоголем тут понятно, о чем речь, а в случае с поведенческими зависимостями это постепенное увеличение количества часов, которые человек тратит в интернете. Это потеря количественного контроля, это я сказал про часы, потеря ситуационного контроля, такая вот умная фраза, но за ней стоит, что человек начинает залезать в интернет в неуместное время.
То есть, когда работа лежит, а ты сидишь там где-нибудь
работа
в сетях.
Работа лежит, или если человек едет за рулем и почему-то начинает проверять почту и социальную сеть. То есть любой человек в трезвом уме скажет, что это совершенно неподходящее место, что это аварийно-опасная ситуация. Но человек может считать, просто очень срочно нужно проверить именно сейчас. Вот, то есть это потеря ситуационного контроля, потеря количественного контроля. Есть такая штука, как абстинентный синдром, то есть то, что на сленге называется ломка. Или...
То есть плохо, короче.
Да. Понятно, что при поведенческих зависимостях, может быть, она не так ярко представлено, но вы можете проверить наличие или отсутствие зависимости, просто попробовать, воздержавшись от этого действия, скажем, на неделю или на две.
Трудно, да.
Это будет трудно, будут некоторые психологические симптомы, например, такая беспричинная тревога, Это будут некоторые, могут быть и физиологические симптомы, о которых исследователи уже пишут, что они наблюдались у зависимых от интернета, от компьютера, что даже при вот невозможности доступа к интернету начинается тремор, то есть дрожь в конечностях и интенсивное потоотделение. Uh-huh. Это уже когда зависимость на серьезных стадиях. Uh-huh. Так что есть вот физиологические последствия. И важный тоже такой симптом – это нарушение социальных связей. То есть если близкие начинают как-то сильно беспокоиться, если есть уже эпизоды, когда недалеко было увольнение с работы, когда были какие-то отменены важные встречи, то есть когда начинают рушиться какие-то социальные связи, это тоже важный симптом, о котором можно говорить про зависимость. И еще, наверное, следует упомянуть так называемую систему зароков, то есть когда внутри человека начинается некоторый внутренний диалог. Одна часть говорит, тебе нужно с этим быть как-то поаккуратнее, а вторая говорит, ну, ничего страшного. То есть вот в случае, если зависимость не сформирована, этого внутреннего диалога не происходит. Если человек хочет съесть бутерброд с сыром, он подходит к холодильнику, достает сыр, делает бутерброд с сыром, съел и дальше идет по своим делам. У него нету внутри внутриличностного конфликта, который бы говорил с бутербродом и сыром, что-то ты в последнее время перебарщиваешь. Вот такого не происходит. А если начинать формирование зависимости, то оно сопровождается, как правило, некоторым внутренним диалогом.
Ну, а вот если человек на таком уровне, ну, как сказать, ну, вот, да, если уже есть этот внутренний диалог, что, уже надо бежать куда-то, спасаться к врачу, в группу какую-то, или можно все-таки самому как-то еще перестроиться, что-то сделать?
Ну, и в логике психотерапии, и в логике вот, программы «12 шагов» довольно важная, ну, важная или даже начальная стадия – это признание того, что проблема существует. То есть пока мы обманываем себя, пока мы делаем вид, что все в порядке, это точно мы работаем скорее на зависимость, поддерживаем те психологические защиты, которые начинают формировать.
А если уже признали, вот сами для себя признали, что дальше делать? Вот тут ведь такие еще сферы есть, отношения, там, шопинг, да, вот тот же. Но вот вдруг вот сейчас кто-то слушает и понимает, да, есть, и что делать дальше?
Нужно иметь в виду, что зависимость – это прогрессирующее и неизлечимое, и в пределе смертельное расстройство. То есть чем раньше человек начнет осознавать то, что зависимость формируется, тем менее сложные действия от него потребуются. Понятно, что сейчас мой ответ будет такой очень широкими мазками, и любой психотерапевт или человек, посещающий 12-шаговую группу, скажет, что я сильно упрощаю, но у меня сейчас нет возможности двинуться сильно в детали. Но в целом это будет, работа будет необходима по исследованию динамики возникновения тяги, то есть в какие моменты вот желание совершить это навязчивое действие или употребить какое-то вещество обостряется.
А что этому способствует?
Что этому способствует, какие переживания. В любом случае придется довольно активно изучать свой внутренний мир, потому что зависимость говорит о том, что связь с душой, со своей психикой у человека не очень разработана. Там много таинственных каких-то неясностей, которые живут собственной жизнью. То есть я думаю, что без психотерапевтической помощи и без какой-то вот помощи групп может на определенном этапе уже не обойтись. Вот. И это некоторые организационные действия, которые не всегда удобны. Например, в случае с химической зависимостью, тут понятно, что человек, если обнаружил некоторую начало формирования зависимости, то придется, например, отказаться от того, чтобы хранить дома пиво даже безалкогольное, или, вероятно, придется отказаться от посещения тех мест, которые рождают избыточную провокацию для него. Но и в случае с разными другими зависимостями, если человек захочет с этим реально работать, ставить это как вот свою задачу для взросления, то неизбежной частью этой работы будут такие не очень ловкие и не очень удобные организационные изменения, то есть избегание тех мест, где провокация избыточна.
Где срыв происходит, собственно.
И выход в договоренности с другими людьми, то есть постановка в известность своих близких и, может быть, сослуживцев, Это будет связано, вероятно, с некоторым смущением, стыдом и призыванием их в некоторую помощь. Не в смысле того, что они должны теперь брать ответственность за мое употребление, а в смысле, что хорошо бы, чтобы окружающие люди знали, что там, у этого человека проблемы с тратой денег, у этого человека проблемы с игрой и так далее.
Друзья, у нас сегодня в гостях психолог-консультант Петр Дмитриевский, автор книги «Путь независимости», которая вышла в издательстве «Никея» в серии «Становление личности». Если у вас есть какие-то вопросы, особенно вот по поведенческим зависимостям, которым очень много внимания в этой книге уделено, зависимость от интернета, отношений, работы, еды, игры, то, пожалуйста, пишите, звоните. Вот сейчас есть такая возможность. Мы напомним наши координаты и продолжим разговор через минутку.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Мы продолжаем беседу с автором книги «Путь независимости» Петром Дмитриевским, психологом-консультантом. И вот еще одна очень интересная тема, которая затронута в книге, это зависимость от отношений. Вот, Петр, вот очень интересно, чтобы вы какую-то нарисовали картину, действительно, где может формироваться зависимость в отношениях, как это тоже распознать, потому что вот я знаю всегда, и сейчас вот был вопрос, и всегда люди спрашивают, вот как захватить этот момент, да, как понять, что у тебя это есть, эта проблема.
Это, может быть, самая такая сложная тема, потому что, если говорить про вот теорию формирования зависимости как реакции психики на травму, то в травме как раз человек оказывается в реальной или вымышленной изоляции. И довольно важной частью работы с зависимыми по выздоровлению, по совладанию с этим недугом, это обучение зависимого повторное обучение выстраивать отношения. Не случайно так эффективно групповые форматы терапии, как 12 шагов и другие, где идет восстановление способности человека строить контакт с другими людьми.
Давайте послушаем опрос. Алло, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, очень хорошая тема. И вас, Сама, добрый день. Дмитрий, я обращаюсь к вам. Я знаю одну женщину, вот, которая очень зависима с вещами, и она говорит, я не знаю, что мне делать. Вот ей дают вещи, она их собирает, кладет дома. Я говорю, ну надо же раздавать, нельзя же в конце концов. Она говорит, нет силы, прихожу, говорит, с работы и падаю. Я говорю, ну потом же ведь от этих вещей и запах становится. Вот помогите, но вот как мне ей помочь? Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Да, но тут мы затрагиваем тему зависимости, которая всегда немножко недалеко от вообще темы психиатрии, нарушения функционирования мозга. Собственно, в случае с зависимостями тоже происходит такое нарушение функционирования, о котором я говорил, на уровне вот, искажения восприятия реальности. И как и в случае с зависимостями, в случае с психиатрическими диагнозами, очень большое значение имеет такая вещь, как способность критики. То есть если зависимый говорит, да, я алкоголик или я зависимый, в этом большая надежда на то, что процесс выздоровления сможет начаться. И в случае с психиатрией тоже, как известно, человек-носитель такого симптома или болезни, если он сам понимает, что он нездоров, то он может оказаться, он может продолжать жить более-менее привычной жизнью, наблюдаться регулярно у психиатра, получать медикаментозное сопровождение. Если же человек категорически отрицает наличие у себя заболевания, то это довольно опасно и для него, и для окружающих. И в этом смысле ответственность родственников или знакомых, в общем, вовремя обращать внимание специалистов на то, что человек может уже не вполне трезво оценивать свои возможности, свое состояние. В этом смысле не думаю, что существуют какие-то прямые и стопроцентно эффективные технологии убеждения зависимого или психически нездорового человека в том, что у него есть недуг. Вот, все, что от вас зависит, это вот такое планомерное обращение внимания этой женщины на те симптомы, которые она демонстрирует, и планомерная рассказ о том, что вы чрезвычайно обеспокоены, что это похоже на некоторый недуг, с надеждой, что когда-нибудь она сможет на это посмотреть тоже, как на некоторый недуг. Если же вы видите, что человек становится реально опасен для самого себя и для окружающих, то нужно как-то привлекать родственников и специалистов уже даже помимо его воли.
Угу. Спасибо вот за ответ. И мы тогда вернемся к теме отношений. Вот вы сказали, что в результате травмы человек попадает как раз в ситуацию изоляции. И видно, вот и возникает этот перекос тогда в отношениях, которые он начинает строить уже после этой травмы.
Да, и вот это вещество, неважно, это водка, наркотик или какое-то компульсивное действие, становится таким наиболее надежным партнером для него. Ну, партнером в кавычках.
Простите, а мы же про отношения говорим.
Да. И в этом смысле сложность вот сейчас темы, которую мы затрагиваем, что то, что является, то, что призвано быть целительным, то есть вот отношения сердечные, доверительные, любовные, становятся, как ни странно, и источником, иногда в некоторых случаях становятся, наоборот, источником проблем и площадкой еще большего усугубления зависимости поведенческой.
Угу, угу. То есть человек пытается что-то дополучить в этих отношениях, да, вот закрыть какую-то свою там рану, да?
С одной стороны, да, с другой стороны, получается, что выстраиваются не партнерские отношения человека с человеком, не сердечные отношения, а под видом отношений начинают раскручиваться такие вот навязчивые сценарии, в которых бурлит много эмоций, и, собственно говоря, высечение этих эмоций и является целью зависимости. И работа с такими людьми очень непростая, потому что природа человеческих отношений очень сложная. Даже в самых таких вот патологических отношениях, болезненных, все равно там, как правило, есть какой-то небольшой островок, где это реальная встреча двух людей, двух сердец. И расшелушить, где здесь болезнь, а где здесь реальная встреча, бывает очень непросто.
А вот вы очень интересно сказали, что какие-то вот такие типовые ситуации проигрываются, да, и цель, я так поняла, получить какую-то реакцию человека, которая питает вот зависимого. А вы можете какой-то пример привести вот этих ситуаций, чтобы понятнее стало?
Ну вот в таких так называемых созависимых отношениях довольно большую роль играет раскачивание ситуации для высечения нескольких вот таких базовых эмоций. Это жалость к себе. Она напрямую связана со вторым переживанием, это праведный гнев. Угу. Вот. И для того, чтобы вот переживать жалость к себе и праведный гнев, как правило, вот такой патологичный и, ну да, патологичный зависимый партнер является идеальным напарником для этого. Не случайно вот в парах, где один из партнеров зависимый, а второй так называемый созависимый, как раз вот эти сценарии раскручиваются наиболее, что ли, эффектно, наиболее ярко, когда зависимый наносит какой-то ущерб своему партнеру, там, дерется или изменяет, и затем, соответственно, пострадавший человек вместо того, чтобы ну, выстраивать какие-то партнерские отношения, договариваться о новых форматах взаимодействия, предлагать достигать дома каких-то правил и последствий нарушений правил, вместо того, чтобы заботиться о себе, он преисполняется сначала жалостью, а затем праведного гнева, и затем ну, мстит, наказывает того, кто провинился, то есть запускает следующий круг. Тот, кто провинился, сначала чувствует вину, но затем тоже чувствует жалость к себе, затем праведный гнев за то, что наказали его избыточно, и запускается следующий круг нанесения ущерба партнеру. То есть в этих отношениях всегда очень много боли. Очень
и,
много...
наверное, непонятно тоже кому-то тоже, почему все время ссоры, почему все время, да? Второй стороне, наверное, скорее всего, непонятно.
Непонятно всем, что происходит, ну, да. Но людей влекут, владеют некоторые вот эти сценарии, в которых у людей нету власти или очень маленькой власти здесь что-то поменять. И эта история очень драматичная, но, к сожалению, или, не знаю, к счастью, к сожалению, но, в общем, эти такие дисфункциональные отношения, они довольно устойчивы. Они очень утомительны, изнурительны для психики, но вот они могут продолжаться очень долго.
Друзья, я напомню, что у нас в гостях сегодня психолог-консультант Петр Дмитриевский, автор книги «Путь независимости», которая вышла в издательстве «Никея». И мы, конечно, галопом по Европам бежим по книге. И вот я вам хочу прежде всего порекомендовать, если вас эта тема волнует, интересует, прочитать книгу. Но вот, как всегда, когда тема такая практическая, много вопросов тоже жизненных. Вот еще один вопрос от Кати. Что делать, если человек перестал интересоваться семьей, не хочет ничего менять и не хочет ничего делать по дому? Чтобы ему принесли, приготовили, а он сидит в интернете. А, он хочет, чтобы ему принесли, приготовили, а он будет, вот видно, сидеть да, в сети.
Одна из таких тоже сложных, противоречивых тем – это что зависит от близких людей с точки зрения побуждения зависимого к изменениям. И, как правило, люди попадают в ловушку двух ложных полярностей. Одна ловушка – это что все зависит от меня, и действительно многие родственники зависимых всю жизнь ищут вот этот ключик. И частое обращение таких людей к психологу тоже сопровождает вот этим вопросом, что я делаю не так, почему, что я делаю такого, что мой супруг, что
так
мой партнер
ведет
себя таким образом. И вот подспудно есть ощущение, что есть надежда, что психолог поможет подобрать новый ключик. И это такая вот ловушка, потому что, ну и в целом вот у родственников зависимых один из таких распространенных симптомов – это так называемая иллюзия контроля, что вот мои действия имеют большую власть. Он напился, потому что я с ним грубо разговаривала вчера, или, наоборот, он напился, потому что я с ним была недостаточно строга. Вот. С другой стороны, сказать, что от родственников не зависит вообще ничего, это тоже некоторое преувеличение, потому что родственники зависимых или друзья зависимых могут неосознанно способствовать тому, что зависимость будет у их родственников прогрессировать. Что я имею в виду? Для родственников зависимость будет так организовывать вот эти нарушения в восприятии и у самого зависимого, и у его родственников так, чтобы социальные вот эти разрушения были как можно менее заметны. В этом смысле, используя такую человеческую функцию психики, как вину, зависимость будет заставлять, в кавычках, окружающих людей обслуживать зависимого, даже если он не работает, даже если он, его поведение разрушительно. Из вот ложной жалости, из ложной вины окружающие люди будут иметь тенденцию обслуживать такого человека. И в этом смысле тут очень тонкая грань между заботой и провокацией усугубления зависимости. И зависимые очень хорошо эксплуатируют эту тонкую грань, что ты меня совсем не любишь или что тебе стоит. В этом смысле вот ну, такие самые яркие примеры, когда побитая накануне жена может утром из жалости бежать за бутылкой пива для того, чтобы ее супруг, буквально вчера, так сказать, осуществлявший насилие, мог бы, значит, меньше страдать от похмелья.
Ну, понятно, что мы не можем рассмотреть полностью эту ситуацию, но вопрос начинался, что делать? То есть, вот, что делать человеку?
Делать две вещи. Это постараться как можно больше, вернее, как можно меньше включаться в избавление зависимого от последствий его употребления. То есть, если у человека из-за его употребления нет денег, не давать ему денег. Если у человека из-за употребления возникают какие-то другие неприятности, не включаться в решение этих неприятностей, потому что чем быстрее в жизни зависимого произойдет кризис, тем ему полезнее.
Скорее, он осознает проблему, да.
В 12 шагах есть такое понятие «дно», то есть чем быстрее будет достигнуто дно, в котором боль от последствий употребления будет больше, чем боль от абстиненции, боль от невозможности получить доступ до действия или вещества, только в этом случае у зависимого есть шанс захотеть выздоравливать. Поэтому одна из таких классических ошибок – это уменьшение страданий, возникших в результате употребления. И тогда первый ответ на что делать, на вопрос, что делать, это перестать смягчать последствия. Второе очень важное, что делать, это научиться переключаться на себя, на собственные интересы и вложиться в то, чтобы употребление родственника, употребление друга как можно меньше разрушало вашу собственную жизнь. То есть иметь собственные занятия, которые вас насыщают, иметь альтернативные структуру поддерживающих отношений, друзей, подруг, с которыми вам тепло и хорошо. То есть вложиться в то, чтобы, оставаясь в этих отношениях, если вы выбираете оставаться в этих отношениях, ваша психика была в надежных руках.
Вот еще интересный вопрос от Татьяны. А возможно не убирать источник зависимости, но ограничить до минимума? Или при зависимости это невозможно?
Есть такие зависимости, где это единственный способ. Это химические зависимости. В этом смысле целительным будет только стратегия на полный отказ от вещества. Есть те виды зависимости, у которых невозможно убрать агент зависимости совсем из жизни. Я имею в виду, например, расстройство пищевого поведения. Мы не можем научить человека, у которого переедание, не есть вовсе. Это сексуальная зависимость, которая тоже эксплуатирует вполне естественную потребность человека. Вот. И в этом смысле задача терапии или задача групп самопомощи или задача православной аскетики не является совсем исключением этого действия. Но в случае с поведенческими зависимостями из-за этого терапия идет более сложным образом, и вся технология более сложна, потому что мы не можем просто вынуть это из жизни.
Ну, вот мы, наверное, могли бы еще о каком-то типе поведенческой зависимости немного поговорить. Ну, может быть, с трудоголизмом как-то понятно уже, да? Или не очень?
Там не то, чтобы есть, все понятно. Да?
Ну, давайте про зависимость от работы тогда, потому что про шопинг мы немножко поговорили, да? Про зависимость от вещей.
Вот тут снова можно вернуться к теме воздействия культуры. Например, если мы можем говорить про вот такую страсть серебролюбия, то, что аскеты называют серебролюбием.
То есть постоянная неудовлетворенность, хочется большего, больше денег, лучший,
да, например,
уровень жизни.
Вся вот нынешняя экономика построена на том, чтобы страсть серебролюбия так или иначе в нашей культуре болталась. И все вот макроэкономические процессы на этом тоже основаны. Получается, что если мы целенаправленно всем нашим мировым сообществом будем как-то актуализировать борьбу с серебролюбием, то неизвестно, что будет с нашей экономикой. В этом смысле это очень такая непростая дилемма. Трудоголизм является тоже одной из таких тем, которые, если в полноте разворачивать, то она тоже, казалось бы, такая становится немножко социально опасная. Если люди начнут с большей ответственностью относиться к собственному здоровью, больше станут способны выдерживать внутреннюю тишину, смогут жить не только на высоких оборотах, но и на средних, и на малых оборотах, то есть как-то с интересом относиться к таким видам досуга, как сидение на берегу и наблюдение за закатом, или игрой с ребенком в какую-то спокойную игру, то не исключено, что их эффективность работы вот, в прямом смысле слова, с точки зрения вот, полезности для работодателя, конечно, будет в этом смысле немножко снижаться. Поэтому вся культура будет настаивать на распространении разных мифов и легенд. Например, вот легенда о человеке дела, человек, на которого можно положиться, который умрет, но сделает все в срок, такие выражения, как кровь из носа и так далее.
То есть это выгодно бизнесу, экономике, это выгодно,
да,
чтобы,
да,
человек был, скажем, нездоров, чтобы он впал в эту зависимость.
В известной мере, да. Вот. В этом смысле, если человек захочет разбираться с темой трудоголизма, ему тем более, даже, может быть, в большей степени, чем алкоголику, придется сталкиваться с разным видом сопротивления со стороны окружающих. Но напоминаю, что симптомы те же самые. Это разрушение социальных связей, это физические, физиологические проблемы с сердцем, с другими органами. И риски те же самые. То есть понятно, что вряд ли трудоголик умрет от передозировки, потому что нет, собственно, химического вещества. Но проблемы с сердцем и другими органами вполне ему светят. В этом смысле, чем быстрее он испугается, тем, мне кажется, лучше.
Ну, хорошо, друзья, еще раз вам советую книгу нашего гостя. Она называется «Путь независимости. Интернет, отношения, работа, еда, игры, алкоголь». Вышла в издательстве «Никея», автор, психолог-консультант Петр Дмитриевский. И я думаю, вот мы не можем просто вопросов больше, чем мы можем ответить. Хотелось бы еще вот о чем поговорить. Вы даете очень хорошие советы в книге родителям, как защитить своего ребенка, как бы превентивные какие-то меры, вот, чтобы у него не формировалась эта склонность к зависимости? Вот об этом пару слов еще бы.
Три такие вот основных источника травмы, если мы используем это слово. Про первый мы немножко поговорили, про страх, про такое хроническое попадание в ситуации воображаемой или реальной угрозы. Но еще две, о которых мы еще пока не упомянули, это ситуация стыда и ситуация вины. И здесь очень важно родителям, если у них есть задача вот какой-то профилактической работы, научить ребенка различать так называемый токсический стыд, вредный стыд, болезненный стыд от хорошего стыда и так называемую токсическую вину, то есть тоже болезненную вину от здоровой вины. Что я имею в виду? Есть стыд, который заставляет, побуждает провалиться сквозь землю, есть такое выражение, да, то есть чтобы меня не существовало. И человек, сталкиваясь с каким-то своим несовершенством, если в этот момент сталкивается с избыточной критикой, направлен на всю его сущность, что ты сущностно скверен. Для ребенка это может быть такой вот ситуация хронической травмы, которая приведет к тому, что он уверится в том, что он не должен был рождаться, и что для того, чтобы быть хорошим, ему единственный способ – это как-то сущностно измениться, что не входит...
Понятно, то есть не ты совершил ошибку, а ты плохой, вот в этом неправильность, да, послание?
Ты плохой, и очень досадно, что ты вообще родился. Понятно, что родители прямым текстом это не говорят, но подспудно такое значение может звучать. Вот. Хороший стыд – это тот стыд, которым, энергией которого питается вся учеба. Я обнаруживаю какое-то несовершенство в себе, там как-то мямлю что-то по-английски не очень внятное, смущаюсь, стыжусь этого и иду на курс английского. То есть важно, чтобы родитель мог сопроводить ребенка при столкновении со своим несовершенством, не уходить в изоляцию и в такое самоуничтожение внутреннее, психологическое, а в обучение. И поэтому нужна родительская поддержка. Если говорить про развлечение токсической вины от хорошей вины, то тут тоже важно, чтобы ребенок научился проявлять инициативу, которая невозможна без некоторого или даже существенного причинения беспокойства окружающим. В этом смысле такая частая ошибка родителей – это всяческое пресечение инициативы, какой-то поисковой активности.
Угу. Одергивание, да, такое?
Одергивание, что все это очень опасно, или жестоко, или уродливо все, что ты делаешь. Это вот критика творчества, критика инициативы. И тогда, если родители будут в этом как-то настойчивы, то у ребенка сложится ощущение, что любая инициатива – это то, что не стоит допускать. И тогда тоже возникнет вот это вот внутреннее такое внутрипсихическое напряжение, которое будет искать выход, и вместо того, чтобы проявлять себя в мире, вместо того, чтобы творить, причинять беспокойство в хорошем смысле этого слова,
будет бояться
настаивать на своем, да, человек будет бояться сворачивать инициативу, а возбуждение, данное нам Богом, останется, и оно будет искать выходы, и большая вероятность, что оно найдет выход через вот различного рода зависимость, химическая зависимость в том числе. Не случайно люди, вот тоже есть такие культурные мифы, что вот я употреблю вещество и становлюсь более творческим, у меня лучше получается писать музыку или стихи и так далее. Это вот тянется из вот этого блокирования здоровой вины и воспитания токсической вины.
Петр, у вас здесь в аннотации книги написано, что вы являетесь также директором подросткового лагеря храма святых бессеребренников Козьмы и Дамиана в Шубине. И вот как-то интересно, это тоже такой лагерь с психологической какой-то подоплекой, где вы как-то следуете вот вашим профессиональным каким-то принципам? Что это такое?
Да, это очень интересный проект, в котором как раз удается сочетать такой мой живой интерес к вере, к Иисусу из Назарета, с тем, что он хотел сказать, что он имел в виду и имеет в виду, с моим интересом вот к сопровождению человека, в данном случае подростка, в решении его возрастных задач. И подобралась такая очень интересная творческая команда, часть из которых тоже является психологами, часть – люди других профессий, но с живым интересом, относящихся и к нынешним подросткам, и к своему подростковому возрасту. Действительно, такой период очень непростой, он очень интересный, но довольно рискованный и с точки зрения как раз развития зависимого поведения. И сложность в том, что подростковый возраст – это время, когда в человеке очень много возбуждений, много энергии, но очень мало осознавания, очень мало понимания того, что со мной происходит. именно тоже, вот, в том числе на фоне такого вот зашкаливающего возбуждения. И задача нашего лагеря является, получается, некоторое такое замедление, обучение человека более внимательному отношению к своему внутреннему миру, то есть то, что называется в христианском ключе, наверное, бодрствование, внимательность к себе. Вторая важная часть – это то, что в христианстве называется таким немножко затасканным, но очень важным, хорошим словом «любовь». Это научение подростка выстраивать искренние сердечные отношения с другими людьми, что тоже является таким профилактическим с точки зрения развития зависимости средством. Как мы уже вот сегодня упоминали, изоляция, реальная или мнимая, является очень таким, к сожалению, плодотворной почвой для развития зависимости. В этом смысле в лагере мы обучаем людей застенчивых или, наоборот, слишком таких вот активных и задавливающих других, то есть людей, которые не умеют достаточно хорошо настраивать вот эти отношения взаимообогащающие. Обучаем в лагере, поскольку есть вот формат малых групп, когда можно с очень конкретными людьми, некоторые из которых сразу симпатичны, некоторые кажутся странными, за время лагерной смены построить такие искренние сердечные отношения. Ну и, конечно, мы много говорим про Евангелие, про молитву, и лагерь становится такой площадкой для пробования вхождения в контакт с Богом.
Но, возвращаясь к книге, поскольку у нас все-таки книжный клуб, я бы хотела еще отметить, что здесь очень хорошее такое приложение, практические какие-то, тут тесты есть на зависимость. Вот немножко про этот раздел расскажите, чтобы вот понять. Это как раз, мне кажется, вот тем, кто задавал наши сейчас вопросы во время передачи, может быть, именно этот раздел бы больше всего пригодился.
Как я уже говорил, вот одной из сложностей работы с зависимыми является так называемые когнитивные нарушения, то есть нарушения восприятия, которые поддерживают иллюзию, что со мной все в порядке. Гипердиагностика тут тоже не помогает, то есть не нужно про любые свои проявления однозначно трактовать, что я зависимый. Это, кстати, часто бывает у родителей подростков, которые приходят ко мне на консультацию сразу с некоторым вердиктом. Здравствуйте, у моего сына компьютерная зависимость, при этом человек вот не очень хорошо владеет диагностикой и не всегда понятно, на основе чего сделать такой вывод. Так вот, я посмотрел сайты 12 шаговых сообществ по самым разным категориям зависимости, поведенческим и химическим, и там есть так называемая практика 20 вопросов, то есть когда человеку на входе предлагают немножко сфокусироваться на себе и протестировать свою жизнь с точки зрения вот каких-то вполне ясных симптомов. И эти прямые вопросы позволяют, чаще всего позволяют обойти вот эти ловушки психики, ловушки такого легкомыслия и искажений. И прямые вопросы иногда позволяют человеку сказать, да, это вот это есть в моей жизни, и это тоже происходит. И тогда это может стать таким первым шагом к осознаванию того, что проблема существует. С другой стороны, если действительно человек склонен избыточно как-то себя ругать и видеть в мухе слона, эти вопросы позволят понять, что на сегодняшний день, может быть, этой зависимости нет, и слава богу. Угу. Там же приведены и сайты 12 шаговых сообществ, где можно тоже пообщаться с людьми, у которых есть такая зависимость, и поделиться с ними своей бедой и надеждой.
Да, и вот про дневник чувств здесь интересно написано тоже. Можно, в общем, разобраться вот как раз в этом своем внутреннем мире, как вы сказали, вот мне это запомнилась мысль, что вот эти именно нарушения, наше неумение с нашим внутренним миром как-то контактировать тоже формирует предрасположенность к зависимости. Ну что ж, мы уже должны заканчивать. Друзья, еще раз хочу вот от имени книжного клуба вам порекомендовать эту замечательную книгу «Путь независимости. Интернет. Отношения. Работа. Еда. Игры. Алкоголь». Она вышла в издательстве «Никея», вышла в этом году, так что я думаю, что она еще очень вполне можно ее найти. Серия «Становление личности». А в гостях у нас сегодня был автор книги, психолог-консультант Петр Дмитриевский. Большое спасибо, Петр, за такой интересный рассказ и за практический совет.
Большое спасибо за вопросы и за внимание.
Хорошо. И приглашаем вас с вашими новыми книжками тоже к нам всегда приходить.
Спасибо. Надеюсь прийти.
Всего доброго, друзья. До следующей пятницы. До свидания.